Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Длина возьмете.
Ну что, в эфире программа «Пиджаки». С нами журналист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день. Я хочу предупредить слушателей, что я не совсем здоров.
Но голос... через радиоприемник не передается, поэтому не заразите уж точно, а что насчет голоса, главное – мозг.
Голос сел. Вот, я как раз про мозг хотел сказать. Поскольку неизвестно, как болезнь действует на мозг, то если я скажу что-то не то, ну, допустим, выражу недостаточный восторг или недостаточное одобрение, то это не я. Как когда-то, значит, Сталин, когда он прочел письмо Ленина, где Ленин советовал его снять с должности генсека, Сталин сказал: это не вождь говорит, это болезнь вождя говорит. Ну вот, соответственно, прошу такую поправку вносить.
Значит, сегодня в программе «Пиджаки. Болезнь» Леонида Радзиховского. Вместе с Леонидом Радзиховским, не знаю, получится ли у нас дискуссия с вами тут. Ну, хорошо, что-нибудь да придумаем. Сегодня мы узнали про то, что закона о единой нации не будет в Российской Федерации. Поговаривают, что будет что-то более скучное. Сейчас даже найду формулировку, как это теперь у нас называется. Об основах государственной национальной политики. Выглядит серовато. Вместо мощного такого тезиса «закон о единой нации» у нас закон о национальной политике, государственной национальной политике. Как полагаете, почему не случилось?
Вы знаете, мне, может быть, опять же, вот, как человеку нездоровому, кажется, все это такой ерундой с позиции нездорового человека. Вот такой закон о нации, сякой закон о нации. Вообще, мне кажется, что все то, что я знаю, что делает и Дума, и правительство, и власть. Это такие фейки, переливание из пустого в порожнее, очень шумное переливание, то есть звука много, содержания никакого абсолютно. Это искусство создавать информационные поводы при полном отсутствии реальных событий и при нежелании или неумении, или невозможности какие-то реальные проблемы разрешать. Ну, а когда этого нету, а что-то делать надо, вот пустая бочка гремит.
Вообще для этого у нас есть депутаты Государственной Думы.
Правильно.
А здесь сначала заявляют закон о российской нации, а после этого дают заднюю и говорят о том, что, вы знаете, мы подумали, а дискуссия, судя по всему, пойдет или не в то русло, или не так, как нам хотелось бы, или она не своевременна, или вообще не нужна, и поэтому от этой идеи отказываются. Поэтому если бы просто хотели создать шум, тогда эту дискуссию продолжили бы. А здесь от этого отказываются. Вот это и интереснее. Почему от нее отказываются? Вы говорите о том, что это переливание из пустого
абсолютно
порожня, но слушайте, так или иначе, это некая идея, которая направлена в будущее. Поскольку мы все время пытаемся отослать себя в прошлое и начинаем дискуссии про Иосифа Виссарионовича Сталина, про Владимира Ильича Ленина, нужна революция, не нужна. Здесь что-то, какой-то посыл, направленный в будущее. Давайте поговорим о том, кто мы есть такие, о российской нации, если хотите, о гражданственности. Но и от этого отказались тоже.
Мне кажется, что, во-первых, это в любом случае не отказались. Сначала долго обсуждали, а зачем они внесли этот закон. Потом долго политологи, политологическая мысль бьется над проблемой. А зачем они не внесли этот закон? В обоих случаях уже некоторый эффект достигнут. Что же касается российской нации, то мне кажется, что для разнообразия депутаты Думы могли бы подумать не только о том, как назвать эту нацию, а и о том, как живет эта самая нация, хоть она и не имеет названия, хоть она и не имеет закона о себе, но она же существует, там 150 миллионов человек тут так или иначе телепаются на этой территории. Обзовите их единой нацией, разъединой нацией, единым народом, переединым народом. Еды им от этого не прибавится. Вот для разнообразия можно было бы подумать не только о том, как корабль назовут, но и о том, куда он плывет или не плывет.
Ну вот то, куда он плывет, в принципе, может определяться и за счет того, на какой шампур это нанизано. Здесь не случилось гражданской нации.
Ну, видите ли, в чем дело? Гражданская нация, это разные есть определения этого понятия, но вообще это штучка, которая предполагает массу неприятнейших вещей. Гражданское общество, выборы, сменяемость власти и прочие гнилые западные штучки, которые, как говорил Горбачев, нам подбрасывают. Подбрасывают, да так и не подбросили. И при гражданской нации такая дума, и такое правительство, и такая система власти существовать никоим образом не могут. Они могут существовать. Ну, потому что, вот я говорю, что выборы.
Это я понимаю.
Но сменяемость власти.
Вы знаете, смысл-то тот же. Мы просто к нему подступаются все время с разных сторон. То скрепами обзовут, то национальной идеей. Здесь подумали, поразмыслили, все-таки некую общность в российской нации решили искать. Все равно вот эти пляски с бубнами, камлание некое вокруг общей, объединяющей идеи, точки сборки, они продолжаются.
Ну, естественно. Только толк-то что? Сколько ни прыгай, понимаете, хоть сколько ни говори халва, во рту же от этого сладко не станет на самом деле. Вот.
Вот вообще сразу интересно, поскольку Леонид Радзиховский тут же разнес в клочья вообще все эти разговоры об объединяющих смыслах.
Нет, я их просто игнорирую, поскольку что объединяет российскую нацию, известно, вообще говоря, до Думы, которая ее не слишком объединяет. Людей, которые живут в России, объединяет русский язык. И никакая дума, что бы она там ни придумывала, и как бы она там ни мироточила или не мироточила, из каких точек, к русскому языку, как я понимаю, отношения не имеет. Объединяют определенные традиции, ну, скажем, брать взятки,
выпивать. Но это не те традиции, которые хотелось бы просто.
Уж хотелось, не хотелось, они есть. Плевать по возможности, написанные законы, но тоже в определенных пределах. Вот убивать нехорошо, скажем. То есть отклоняться от законов, но на определенное расстояние. Выпивать, плевать на начальство, но покоряться этому начальству. Жить своей частной жизнью, но считать, что мы при этом все вместе, очень великие, там и так далее, и так далее. Ни к какой думе все это отношение ни малейшего не имеет. Поэтому нефть объединяет российскую нацию. Тоже не Дума эту нефть открыла, не Дума ее качает, не Дума ее продает. Ну, подворовывают там отдельные депутаты по мелочи. Показывают, что они тоже русские люди, принадлежат к российской нации. Вот, поэтому тут мне кажется, что все их прыжки с бубнами или уж там я не знаю с чем, от этого никому ни тепло, ни холодно.
Но запрос-то на формулирование смыслов он есть, все хотят понимать вообще ради чего. Это такая нормальная человеческая мысль, ради чего. И вот здесь есть огромное государство, которое существует, которое живет. И, ну, рано или поздно у людей возникает вопрос, ради чего?
Ну, ради чего человек живет? Ну, родили-то без его согласия, ну, вот скрипит, пока жив, ну, ради чего он живет? Он что, просил папу, мам, пап, мам, вывод...
Да это просто нормальный вопрос. Почему бы не дать на него ответ или не попытаться хотя бы развернуть дискуссию на эту тему?
А вот дискуссию можно разворачивать, это сколько угодно.
Так отказались от нее.
А насчет того, что, знаете, чего хочет народ, это уже описано классиком. Зрительская масса волнуется. Зрительская масса, перебил Симплиярова наглый Гайер, как будто ничего не заявляла. Но из уважения к вашему высокоуважаемому желанию, так и быть. Только сначала еще один крохотный вопросик, одно маленькое разоблачение. Вот, наверное, Дума не хочет крохотных вопросиков и маленьких разоблачений. Вот так мне кажется.
А полагаете, было бы полезно нам вот эти крохотные вопросики, маленькие разоблачения?
Я думаю, что зрительской массе было бы намного интереснее, как живут отдельные представители российской нации. Вот недавно мы узнали некоторые подробности частной жизни уважаемого россиянина Медведева. Вот это, я думаю, зрительской массе было бы намного любопытнее, чем вопрос о том, мы как обзываемся, россияне, гражданская нация, русские, жители России, российские федерасты, российские федералисты. Вот мне кажется, это, конечно, интересные вопросы, но некоторые мелкие подробности, как, опять же, Булгаков. Помните, они там пытались выяснить технику фокусов, а выяснили, что товарищ Симплияров имеет любовницу, которую с собой таскает. Так что вопросы бывают разные, а интерес у людей всегда один и тот же, низкий. Кто сколько украл, у кого какие любовницы и прочее. Вот народ он такой. Во всех странах, кстати. Вот это людей интересует. А как их обзовут? Французская гражданская нация, француженки и французы там или еще как.
Все равно же подступались к этому еще в 90-х годах. Когда вот эта формулировка Бориса Николаевича появилась, дорогие россияне, И уже тогда некоторых покоробило, и они не стали даже признавать себя, не согласились признавать себя россиянами.
О, Господи, эта тема вас безумно волнует. Ну, хорошо, скажу свое мнение, да. Пожалуйста.
Хотя благодарю вас, Леонид Александрович, что вы, наконец, дошли до вашего мнения.
Пожалуйста. Значит, есть такая тема, которая всегда вызывает в определенной категории граждан возбуждение и слюну на губах, и слезы в глазах. Нашим людям, это тоже, кстати, одно из вещей, которые объединяют российскую нацию, очень нравится обижаться. И очень нравится, когда их обижают. То обижают религиозные чувства, то обижают еще какие-то чувства. В данном случае есть категория людей, которым очень хочется, чтобы обидели их национальные чувства. Потому что эти люди говорят, какая к черту российская, что такое россияне, что такое российская, бред. Русские и русские, жители России русские, точка. Раньше они очень радовались и писали постоянно в своих газетах. Не дают употреблять слово «русские». Вот слово «русские» у нас под запрет.
Да.
Теперь, когда слово «русские» у нас не только не под запретом, но это самое часто употребимое слово, обижаться на это стало трудно. Но на что-то обижаться надо. Вот возникла новая тема для обиды. Россияне, российское. Что это такое? Что это вообще такое? Русские, они есть русские. Прекрасно. Я, например... Хоть человек этнически абсолютно не русский, не имел бы ничего против того, чтобы все жители России назывались словом «русский». Язык у меня русский, живу я в России, все мои предки жили в России, родственники живут в России, русские и русские. Но проблема заключается в том, что кроме таких тихих, как я, есть жители компактных национальных республик, татары, башкиры, Северный Кавказ, которые не хотят себя называть русскими, вот хоть ты в них стреляй, они хотят. Таким образом, значит, а стрелять в них по этому поводу никто не будет, как вы понимаете. Таким образом, можно развернуть широкую дискуссию, где одни будут рвать на груди тельник и орать, мы русские, и никому не позволим, и не... А другие будут говорить, а мы не русские, и никому не позволим. Можно. Этим можно долго, смачно и упорно заниматься. Какой в этом смысл, я не знаю, потому что жители Ингушетии, ингуши, чеченцы, карачаевцы, якуты, башкиры русскими себя не назовут, а те граждане России, русские они этнически на 100%, или на 75%, или на 50%, или на 12,5%, которые считают себя русскими и которые по этому поводу страшно волнуются, все равно будут требовать русские, и Россия должна быть русской и так далее. То есть вот это вот... Переливание из пустого в порожнее можно тянуть ровно столько, сколько существует пустое и порожнее.
Понимаю ваш скепсис, но все же даже с точки зрения социальной психологии штука весьма полезна, если говорить о некой самоидентификации. Это позволяет объединить группу, а впоследствии эта группа уже объединенная сможет или сотрудничать с иными группами, или соперничать, конфликтовать, ну и далее.
Так группа объединена, и так вот... Вы считаете себя человеком русским, наверное, не россиянином, и многие другие тоже. Поэтому что тут объединять-то? Ну, можно, если кого-то это страшно волнует, вернуть графу национальность в паспорт, пожалуйста.
Да, артикулировать-то все равно это нужно каким-то образом.
А что тут артикулировать? Вот вы русский,
ну, есть общественное русский. Согласие, чтобы все, наконец, договорились, как мы себя идентифицируем. Все, закрыть этот вопрос, завершить дискуссию.
Нет, завершить эту дискуссию, в принципе, невозможно, как любую дискуссию, но дело даже не в этом. Я дискуссии не вижу. Огромное
теперь
большинство жителей России, ну почему в интернете, огромное большинство жителей России называют себя русскими. И никакое решение Думы, и никакой закон, и никакое мнение депутата Поклонской им для этого не нужно. А другие жители России, граждане России, Татарстан, Башкортостан, Якутия, Северный Кавказ... кто у нас там еще есть, они себя русскими не считают, а считают они себя, соответственно, такими. И, опять же, никакое мнение, никакой думы им для этого не нужно. Раздухарить людей, вывести их на митинги, чтобы они орали, кричали, руками махали, ну, может, если совсем уж делать нечего, почему по этому поводу руками не помахать? Why not?
Ну, если мы так смотрим в будущее государства российского, так или иначе, мы же к этому вопросу вернемся неизбежно, нет?
Нет, абсолютно. Гражданская нация, ну, фонетика тут такая. Вот
да.
Во Франции гражданская нация есть француз, алжирец, русский, поляк, еврей, немец, он француз. Ну, у них такая фонетика. У них нет какого-то эквивалента слова «россиянин». Французианин, у них, так сказать, такого слова нет. А фонетика русского языка такая, что вот есть слово «россиянин». Отсюда вот это двойное, вот русский, но не россиянин, россиянин, но не русский. Ну, в общем, короче говоря, если кто-то хочет, чтобы была одна нация, арийская раса первого класса, одна нация, которая имеет преимущество, то это можно. После гражданской войны, где убьют несколько миллионов человек, а кто останется, те это право получат. Если этого никто не хочет, то о чем тогда вообще разговор?
Ну, так или иначе, дискуссия завершена. Вот с Леонидом Радзиховским поговорили, да и перестали. Как он выражается, попереливали из пустого в порожнее. Сейчас тогда мы расстанемся на время информационного выпуска. Вам расскажут пока новости, а после этого мы вернемся и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня журналист, обозреватель, публицист Леонид Радзиховский. Мы работаем в прямом эфире. Чуть позже будем принимать ваши звонки. Буду зачитывать ваши вопросы. Напомню, как, кстати, можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-8888-94-8. И работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Кстати, упомянули историю про Медведева. Она прошла так тихо и незаметно.
Чушь незаметно. 5 миллионов человек прошло.
5 миллионов?
Да, ну, конечно, среди 150 миллионов это немного, я согласен, но все-таки мало блогов имеют такой эффект. 5 миллионов – это, по-моему, солидно.
Ну, как это, просмотры клипа группы «Ленинград» собирают обычно гораздо больше. Неинтересно, скучно, набил оскомину просто?
Нет, просто самоочевидно, конечно. Все и так понимают, что, наверное, премьер-министр, президент и прочие должностные лица живут, соответственно, величию России, а не просто как мелкие чиновники или крупные чиновники. Вот Меркелиха-то, лицемерка, немка, выходит из обычного многоквартирного дома и садится со своим мужем, я даже не уверен, что в Майбах, может быть, в обычный Мерседес. Ну, показуха, брехня.
Не по-нашенски это.
Да, показуха, брехня. Ясно, что деньги, бриллианты прячут под юбкой. Ну, а значит, наш должен, великая Россия, вот закон, о чем надо принимать, о величии нации надо принимать закон, а величие измеряется, естественно, размерами дворцов, самолетов и прочего, которые, знаете, как в 1897 году была анкета, первая перепись населения России.
Где все Николай II написал, как это, государство?
Николай II написал в графе «Профессия» «Хозяин земли русской», а в графе «Звание» «Первый дворянин России». Вот и сегодня «Хозяин земли русской». Ну, почему «Хозяин земли русской» должен жить... Извините за выражение, как мы с вами. Он что, больной?
Может быть, то же самое переливание из пустого в порожнее, потому что ту же дискуссию я помню еще у Лескова, по-моему, в рассказе «Патриотка», да. Где она... те же самые вопросы задаются по поводу, почему у них так, а у нас не эдак, почему их принц, кронпринц там приезжает вместе со всеми, выпивает на городском каком-то фестивале, а наши и руки не подадут и так далее и тому подобное. Но та же самая дискуссия получилась.
Ну, это
прошло,
я не знаю.
150 лет.
Тогда ихние принцы были чванливы, в отличие от нашего времени, но дело совершенно не в этом. Бог с ихними принцами, пусть сами со своими разбираются. Вот это и есть то, что нас объединяет? Скрепа. Вот это и есть скрепа. Тот самый генетический код. Плохой он там, хороший, нравится, кому-то не нравится, но он такой. Вот есть хозяин земли русской, а тот хозяин, который изображает, что он не совсем хозяин. Ах, ты не совсем хозяин? Ну и пошел отсюда.
Получает, да.
Михаил Сергеевич там... Борис Николаевич, извините за выражение, и так далее. Временное правительство. Вы не хозяева? Временное. Ну, и очень хорошо, кончилось ваше время. А приходит тот, кто хозяин. Караул устал, да. Караул устал охранять не хозяев. Караулу нужны хозяева.
Все.
Все.
Тогда пойдем дальше. Евгений Чудновец, следили вообще за историей? Или тоже так?
Ну, знаю, что посадили ни за что, потом так и быть, явили царскую милость, отпустили. В курсе.
Ну, хорошо, она сейчас заявляет о том, что намерена заняться защитой прав женщин в Российской Федерации, намерена как-то бороться с несправедливостью в Российской Федерации. Вот подобные примеры, они вообще насколько нужны нам, как гражданам Российской Федерации?
Поскольку это, как я понимаю, никакого сочувствия у огромного большинства граждан Российской Федерации не вызывает, то ответ прост. Большинству это не нужно, но кому-то, естественно, какой-то группе людей это нужно, соответственно, она и занимается, страна-то большая.
А как нас расковырять? Ну, как, если не через такие примеры?
Никак. Никак. Опять же, возвращаясь, что-то у нас сегодня такой философский разговор, но будем считать, что с простуженным человеком это...
Мы же сегодня беседуем с болезнью, Леонид Бердиховского, понятно.
Да, Чехов, дом с мезонином. По-моему, я даже вам рассказывал как-то или нет, но неважно. Художник, значит, пейзажист. Вот он ухаживает за девушкой, а у девушки сестра. Старшая сестра. И вот эта старшая сестра такая активная девушка, вот вроде этой вашей Голодец или какая там фамилия, Чудновец.
Чудновец. Да, вроде... она не была никогда активной девушкой, теперь вы ее сделали.
Так. Ну, сделали. Посидишь несколько месяцев в тюрьме, так станешь. Ну вот, это, значит, активная девушка, она помогает крестьянам, пытается им помогать. Вот приезжает и говорит, что вот, значит, в деревне такой-то там грязь, тиф, то сё, 5-10, мы там открываем аптечку, библиотечку, а этот художник, который ненавидит эту старшую сестру, говорит, не нужны там ни аптечки, ни библиотечки. Она, которая его тоже ненавидит, ему говорит, а что ж там нужно, ваши пейзажи? Нет, говорит, и пейзажи там не нужны. А что ж там нужно? Да ни черта там не нужно. Мнение Антона Павловича, ну, по крайней мере, его персонаж.
И болезни Леонида Радзиховского. Хорошо, тогда пойдем дальше. Уголь из ДНР и ЛНР вместо Украины начали поставлять в Российскую Федерацию. Та самая громкая история с блокадой, с предприятиями, которые переходят под внешнее управление в Донецке и Луганске. Такая странная история, и вот здесь всегда хочется понять, это как борьба на истощение, кто кого хочет истощить больше, тоже не совсем ясно.
Вы знаете, я больше удивлялся тому, что в течение 3 лет великой, упорной, и ужасной борьбы за освобождение Донбасса от украинских фашистов, в течение всех этих лет антифашисты и борцы исправно поставляли уголь фашистам, нацистам и бендеровцам, и более того, платили этим бендерофашистам украинские налоги, в которые, между прочим, входит налог на проведение антитеррористической операции в Донбассе. То есть борцы, освободители и антифашисты платили налог фашистам на то, чтобы фашисты могли с ними, антифашистами, вести войну.
С другой стороны,
а с другой стороны,
с терроризмом.
Да, а с другой стороны, борцы с терроризмом, украинские патриоты и настоящая украинская нация брала с удовольствием налог с террористов, фашистов, бандитов и русских оккупантов. Вот мне кажется, что это свидетельство большой духовной близости, вы сегодня о народах говорили, это свидетельство большой нашей нерасторжимой, я бы сказал, духовной близости русского, российского, украинского и, по-видимому, еще отдельного донецкого народа, донбасского народа и луганского народа. Вот общность наших народов. Воюем, сами оплачиваем пули, которые в нас летят, и сами воруем с каждой из этих пуль. Вот это такая очень... очень наша, как говорится, история, которую, может быть, иностранцам-то и не понять. А может, и понять. Иностранцы тоже за последнее время показывают нам, что наше мнение о том, что они какие-то совсем другие, что они какие-то чистюли, что они какие-то очень рациональные, очень умные, не нам читая, это мнение абсолютно ни на чем не основано. Никакие они не чистюли, никакие они не рациональные, а чудят ничуть не хуже нашей госдуры.
Нет, ну мы-то, ладно, лишены розовых очков, поэтому пытаемся заглянуть немного в будущее. Вот сейчас та самая, как вы говорите, объединяющая линия нас, украинцев, жителей Донбасса, она как будто бы рушится, не очень понятно ради чего.
Ее нет, этой линии, это линия противостояния. Нас объединяет взаимная ненависть, что вполне для нас, опять же, характерно, потому что известно, что в нашем народе, я имею в виду народ России, взаимная ненависть – одно из самых сильных и объединяющих чувств. Все, ну не все, но многие, у соседа корова сдохла, вроде мелочь, а все-таки приятно. Это понимает и тот, у кого сдохла, и тот, кто радуется, оба равно понимают. Естественно, Россия в 2014 году обменяла Крым на Украину, естественно, мы с тех пор враги, тут никаких иллюзий быть не может. территориальные споры. Это споры непримиримые по той простой причине, что о словах договориться можно, деньгами можно поделиться, но территория – это, к сожалению, такой предмет, который или ваш, или наш. С тех пор, как Крым стал нашим, Украина стала не наша, окончательно бесповоротно. Это, очевидно, осознанное решение российского руководства.
Донбасс только непонятно чей.
А Донбасс,
он
это,
и
понимаете,
и наш.
Да, Донбасс это, к сожалению, вот такой тайный плод любви несчастный. Это вот результат полуабортированного русского мира, потому что в 2014 году вдруг так размахнулись, Новороссия, русский мир, потом от этого отказались, а Донбасс уже был. Вот сошлись, потом разошлись, а она уже беременна, и аборт делать не хочет. Вот он родился, а что с ним делать, непонятно. Никому он не нужен, ни нашим, ни вашим. Застрял между двух огней. Вот. А самое интересное, я тут читал довольно толковый репортаж, редкий, как мне кажется, без экзальтации в ту или другую сторону, о том, как живут эти жители освобожденного Донбасса. Ну, хреновато они живут, конечно. Единственное, что остановило у меня слезы умиления и слезы сочувствия, это то, что вы же сами этого хотели, ребят. Вы сами на это нарывались, вы это и получили.
История-то не завершена, история-то продолжается.
Вот, к сожалению, она будет еще тянуться, я думаю, долго-долго, замороженный конфликт. Но они его даже, самое дикое, что они его заморозить-то не могут. Если
не
бы его
хотят.
Заморозили...
Не хотят, с той, да. С другой стороны, судя
да,
по всему.
Да, постреливают, да.
Да дело даже не в том, что постреливают, та же блокада, которая появилась, те же разговоры вокруг угля, которые сейчас ведутся, которые как будто бы покупает Россия, но возникает ощущение, что скоро на территории Украины появится знаменитый белорусский антрацит, который они будут покупать чуть дороже, чем
да.
покупали в Донецкой республике.
Но видите, кругом же там, это же, значит, кругом Чичиковы. Кругом Чичиковы, которые перепокупают эти мертвые души и перепродают их друг другу, до чего Гоголь даже не додумался. Вот, и эти, значит, бесконечные спекуляции, когда Украина покупала южноафриканский уголь. Я тогда обалдел, ну, батюшки, это сколько он стоит? Потом оказалось, что никакой, естественно, не южноафриканский, а тот же самый донецкий, либо же российский, который там как-то флаг поменяли. Ну, воры и жулики абсолютно симметричные с двух сторон. Только вот от этого общего воровства и жульничества, вот кто выиграл по деньгам, я понять не могу. Ахметов этот, владелец Донбасса, явно потерял. Ну, может, не так много потерял, как изображают, но потерял.
Ну, кто присосался, тот и выиграл. Что
ли? Ну, то есть эти несчастные Захарченки, Плотницкие и прочие Моторолы, ну, вряд ли уж они такие крупные игроки на этом деле. Вот все украинские олигархи, так называемые, о которых так много говорят, они же все в заднице. Знаменитый Коломойский, который был чуть не главный спонсор революции, просто банкрот. Ну, понятно, что деньги у него остались, но банк его ликвидирован там. Ахметов потерял практически там 90% своего, ну и так далее. То есть понятно, что господа Захарченки не в накладе, но не думаю, что это те самые крупные игроки. Это вот случай, когда теряют все, а выигрывают ничтожные копейки. Ну, если дом сгорел, то, наверное, тот, кто подобрал головешки, что-то, может, использовал. Но едва ли это крупный выигрыш. А сгорел-то дом?
Еще один вопрос вам, как человеку, который следит за происходящими событиями, посмеиваясь. Это вот то, о чем Wall Street Journal радостно сообщает своим читателям, о том, что Трамп как будто бы ужесточает политику в отношении России. Это их наблюдения, они основываются на том, каких советников себе сейчас в последнее время подбирал Трамп. А вы что-то такое заметили или нет?
Вы знаете, понять политику Трампа я не в состоянии, по-моему, никто понять не в состоянии. Главное сейчас развлечение всех мировых СМИ – это пытаться в этом хаосе найти хоть какую-то линию. Вот. Но то, что вообще творится в Америке, это, конечно, как говорится, прикольно. Вот эта охота на ведьм, которой не было со времен Маккарти. И когда Трамп говорит, что это охота на ведьм, по-моему, он абсолютно прав. И когда наши чиновники говорят, что это напоминает маккартизм, они абсолютно правы. Это напоминает, правда, и наш маккартизм, беснования, которые идут годами в студии Останкина, где слово «Америка» — это вот раздражитель, после которого сразу начинает там капать из всех дырок бешеная слюна. Но это наши проблемы.
Там параллельно просто рейтинг капает, поэтому ничего удивительного нет.
Да, но то, что у них сам факт общения с российским дипломатом, это как СПИД.
Ну, да.
Это как токсичный какой-то актив. Ну, это, конечно, патология, сумасшествие такое явное. Причем поразительно, что вот эта безумная истерика, вот эта охота на ведьм, это развлечение кого? Левых интеллектуалов, сторонников глобализма, сторонников максимальной открытости, сторонников максимальной политкорректности. О чем это говорит? О том, что левые интеллектуалы стоят правых интеллектуалов. И о том, что способность находить ведьм с обоих концов иголки равна свойственна людям.
Может быть, просто мир двухмерный, а это мы идиоты?
Ну, мы идиоты, в этом ни малейших сомнений нет. А мир, черт он, это многомерный. Вот мы открываем все новые грани этого многомерного мира. Кандидат в президенты Франции, бия себя в грудь со всем французским изяществом, со всей французской гордостью, заявляет, по-французски это, наверное, еще красивее звучит, если мою жену официально обвинят, я в тот же день сниму свою кандидатуру. Франсуа Фийон. Фраза, достойная Франсуа Фийона, достойная Наполеона. Его жену обвиняют. К ней приходят с обыском. Что говорит Франсуа Фийон?
Не сдамся.
Если я откажусь и уйду, то это будет подлый поступок. Французская честь, французское благородство, французское изящество демонстрируется нам уже не в двух, в трех, в четырехмерном, понимаете? Так что мы много интересного видим, и отнюдь не только у нас. И это, конечно, наводит на мысль о том, что мир, по крайней мере, не двухмерный. Вот представление российского патриота о том, что здесь Россия – это сияющий остров духовности, который мироточит на весь мир, а кругом бездна и скрежет зубовный, оно неправильно. И представление российского либерала о том, что Запад – это сияющий город на холме, который мироточит, а здесь в России путинская тьма и скрежет зубовный Медведева и Госдумы, оно тоже неправильное. Вот что интересно.
И вот здесь мы возвращаемся к началу нашей программы о том, что неизбежно вот те дискуссии, которые вы называете переливанием из пустого в порожнее, наши внутренние, свойские дискуссии, они все-таки важны, Леонид Александрович, так получается. Хотя бы о себе любимых поговорить, а не о Соединенных Штатах и не об Украине.
А ведь мы играем не для денег, а только время проводить. Дискуссии были бы важны в нашей стране, если бы к ним можно было ноги приделать. Если бы это были, во-первых, дискуссии о важных проблемах, ну, просто о нищете, о больницах, о качестве ужасном государственного управления. Я вот тут случайно столкнулся просто по делам своего одного близкого человека. Ну, вот такая элементарная вещь, просто как пример государственного управления в нашей стране. Человеку, который защищает в России несчастную, никому не нужную кандидатскую диссертацию, надо оформить 119 документов в ВАК. 119. И когда он эти 119 документов справок оформит и отправит в ВАК, он чуть ли не год ждет решения ВАКа. Это качество, мелочь, ничто, ноль, ну просто пример, атом государственного управления. Вот об этом дискуссии были бы интересны в том случае, если бы первое ставились такие темы, а второе, если бы были способы реальные что-то здесь менять, а не просто ахать и разводить руками.
Не согласен.
Тогда бы это были важные дискуссии.
Как человек, работающий на радио, с вами не соглашусь, потому что как только заявишь подобную тему, сколько справок нужно собрать для того, чтобы сдать в ВАК свою докторскую, мгновенно
кандидатскую,
мгновенно переключат радиоприемники и скажут: «До свидания».
Нам подайте дискуссию про Сталина, про Ивана Грозного и про мироточение депутата Поклонской. Правильно?
Давайте так, уже.
Такой народ.
Подключаем народ. 7373-94-8, телефон прямого эфира. С нами, напомню, журналист Леонид Радзиховский или болезнь Леонида Радзиховского. Я уж не знаю, кто больше сегодня говорил. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Сделайте только потише радиоприемник.
Можно говорить, да?
Да, только радиоприемник потише.
Сейчас, минуточку. Ой, ёлки-палки, где он?
Тикают часы-то.
Так, алло. Да, коротко.
Я хотел бы спросить, почему нельзя подойти с другой позиции по вопросу Донбасса и там отношения с Украиной? Ведь вот о народе вы бы ничего не сказали. Он, была республика, там провозгласили фашисты свою власть, здесь народ провозгласил свою власть. и эти фашисты пошли на них войной. А называют это гражданской войной. Как это так? Это совсем другой подход.
Так, в чем вопрос? Что фашисты пошли на народ? Но дело в том, что эти фашисты, которые...
Почему не все так просто? Почему? Где борьба добра и зла? Вот как-то так должно
быть. Борьба добра и зла в телевизоре. Вот там она и есть. Там есть украинские фашисты, которые идут на народ и истребляют народ. А в украинском телевизоре есть русские фашисты, которые идут на народ, только на украинский народ, и истребляют народ. Все предельно просто. Проще не бывает. А уважаемому слушателю я могу сказать, я не знаю, какое значение он вкладывает в слово «фашисты», но могу ему напомнить, что там, на Украине, в Донбассе, был городок, Первомайский он назывался, что ли. Короче говоря, городок, который патриоты во главе с чистым украинцем и донбассцем Стрелковым Игорем Ивановичем освободили от фашистов, а потом ушли оттуда и отдали этот городок на растерзание фашистам. И что же, вы думаете, там сделали фашисты? Виселицы, рвы, концлагерь, рабский труд. Вы будете очень удивлены. Они не сделали там ничего. И жители этого самого поселка, которые жили сначала в Украинской ССР, потом в независимой Украинской республике, потом в освобожденном от фашистов, неизвестно откуда взявшихся, Донбассе, а потом в освобожденном от освободителей государстве Украина. Вот эти жители остались жить там же, где они жили, и никакой перемены они не заметили. Я это не к тому, что не надо употреблять слово «фашисты». Вам нравится слово «фашисты» — употребляйте, ради бога, вам так легче, пожалуйста. А к тому, что жители, которых сначала захватили киевские фашисты, потом освободили московские антифашисты, а потом московские антифашисты ушли, и киевские фашисты вернулись, жители этих важных событий просто не заметили. По крайней мере, никого там не убили, не сгноили, не посадили и не ограбили.
Все гораздо хуже. Там дороги как не строили, так и не строят. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня тоже такой вопрос. Почему называют на Украине гражданской войной? Ведь по аналогии с Соединенными Штатами Америки, в которой было две войны, одна за независимость, другая именно гражданская, можно же назвать, что идет война за независимость Донбасса. Вот. Как вы, согласны с этим или нет?
Спасибо, принимается.
В Соединенных Штатах была гражданская война, а отнюдь не война за независимость Южных Штатов. Можно назвать это войной за независимость Донбасса, нет вопросов. Единственное, что немного смущает в этом названии, это тот факт, что воюют там, по крайней мере, начали эту войну, отнюдь не жители Донбасса, а жители Москвы, конкретно, еще раз, господин Стрелков, господин Бородай и так далее, которые никакого отношения ни к какому Донбассу никогда не имели. Потом, действительно, в это дело включились местные жители, но есть еще одна такая деталь. Вот чего хотят сегодня жители Донбасса? Независимости от Украины, независимости от России, независимости от своих освободителей, независимости от фашистов никто не знает. Знаете почему? Потому что их никто не спрашивает. Потому что ни одних выборов, ни одних там не было. Никаких опросов, где люди просто элементарно не боятся, что их пристрелят, там нет. Вполне возможно, что жители Донбасса сказали бы, что мы за то, чтобы нами правил господин Захарченко, продавал уголь, деньги уходили неведомо куда. Очень может быть, что они так думают, но их никто не спросил. Поэтому сказать, что они воюют за свою независимость, трудно. Пока что они добились независимости от нормальной жизни, больше ничего.
Александр Фельдман пишет, ждать ли нам вслед за Дадиным и Чудновец новых милостей и освобождений? Есть ли те, кого власть не отпустит на волю ни при каких условиях? Ваша версия. Я бы сюда в этот список еще Оксану Севастиди добавил, это сегодняшняя новость. Да, пожалуйста.
Вы знаете, это трудно сказать, поскольку все говорят, что все эти освобождения проводятся под выборы. Что это такая, значит, показная либерализация ради выборов. Я этого абсолютно не понимаю, потому что я совершенно не понимаю, для кого такие предвыборные жесты делаются. 90% избирателей абсолютно на это наплевать, тем более, что они понятия не имеют, кто такой Дадин и кто такая эта женщина. Вообще вся суета вокруг выборов Путина мне представляется абсолютно абсурдной. Заранее известно, что его выберут просто по той причине, что у него нет соперников. Между Путиным и Путиным выберут Путина. Поэтому я считаю, что все эти действия – это, опять же, искусство создания информационных поводов и информационных событий на абсолютно гладкой и ровной равнине, где просто зацепиться не за что.
Ну что же, с нами сегодня была болезнь Леонида Радзиховского. Спасибо, Леонид Александрович, что нашли в себе силы дойти до нас.
Пожалуйста.
Ну, приходите еще.